Томас В. Майерс. Анатомические поезда. 12-й файл. Мир согласно фасции. Продолжение. Теория двойного мешка. Когда журналисты компании BBC спросили великого британского натуралиста Холдейна, помогли ли ему исследования, продолжавшиеся всю жизнь, понять хоть что-нибудь о мыслях Творца, он ответил: «Пожалуй, да. Он питает удивительную любовь к жукам». Холдину так понравился свой собственный ответ, что он даже подстроил так несколько раз, чтобы повторно задавали этот вопрос. Он сам получал удовольствие и радовал слушавших небольшими изменениями, которые вносил в первую версию. Если бы современному анатому задали тот же вопрос, единственным ответом была бы «удивительная любовь к двойным мешкам». Двухслойные сумки так часто встречаются в анатомическом строении соединительной ткани, особенно в эмбриологии, что стоит вкратце поговорить о них отдельно, прежде чем вернуться к вопросу их важности для теории анатомических поездов самой по себе. Мы также воспользуемся возможностью, пробегая по эмбриологии, указать на некоторые наиболее крупные этапы развития фасциальной сети в целом. Каждая клетка заключена в двойной мешок, так же, как и сердце, и легкие, и брюшина заключена в двойной мешок. А головной мозг окутан по меньшей мере двумя мешками, если не тремя. В этом разделе мы утверждаем, что скелетно-мышечную систему также стоит рассматривать как систему, заключенную в двойной мешок. Рисунок 1.22. Двухслойная мембрана клетки создает знакомую модель двойного мешка, которая вновь и вновь повторяется на макроанатомическом уровне. Воспроизведено с любезного разрешения из Грей 1995 года. На рисунке мы видим внешнюю поверхность двухслойной мембраны, вид на излом после замораживания. И видим вид на разрез после прокрашивания, толщиной 7,5 нанометров. Гипотетическая модель. На разрезе мы видим белок, выходящий на внутреннюю поверхность, транспортный или диффузионный канал, соединение между белками, микроплетение белка, белок, выходящий на поверхность, рецепторный белок, белок, пересекающий мембрану, полярный конец молекулы фосфолипида и неполярный конец молекулы фосфолипида. Если мы вернемся назад к самому началу, то вспомним, что яйцеклетка еще до выхода из фолликула яичника окружена двойным мешком внутренней и внешней стенок. Выйдя из фолликула, она, как и большинство клеток, ограничивается двухслойной мембраной, которая играет роль двойного мешка вокруг содержимого клетки. Затем яйцеклетку окружает еще одна мембрана, прозрачный покров из полисахаридного геля, который называется зона пеллуцида, через которую должен пройти удачливый сперматозоид перед тем, как достигнет собственных мембран яйцеклетки. Когда оплодотворенная клетка делится, именно в зону пеллуцида и содержится зигота. Изначально огромные размеры яйцеклетки позволяют еще одно деление внутри зоны пеллуцида, а каждый новый набор клеток занимает то же пространство, что и большая первичная клетка. Так, вокруг зиготы из раковины базового вещества развивается первая метамембрана организма. Это первое формирование соединительной ткани, выступающее в этой роли, к которому затем присоединяются волокна коллагена и ретикулина. Но именно эта оболочка является первым окружением нашего организма, а также и первичной мембраной организма. Рисунок 1.23. Слизистая зона пеллуцида окружает яйцеклетку и остается мембраной организма вокруг морулы и бластоцисты, а затем истончается и расщепляется в конце первой недели зародышевого развития вместе с разрастанием, дифференциацией и подготовкой бластоциста к имплантации. На рисунке изображена яйцеклетка, ее внешние и внутренние стенки, зона пеллуцида, клетки фолликулов, а также весь путь от растущих фолликулов, овуляция клетки, готовая яйцеклетка, оплодотворение, зигота, одна клетка, двуклеточная стадия, зона пеллуцида, морула, а затем бластоциста внутри матки. При первом делении из двух дочерних клеток выделяется небольшое количество цитоплазмы, создающая тонкую пленку вокруг двух клеток, а также между клетками и зоной пеллуцида. Это первый намек на жидкую матрицу, на лимфатическую или межклеточную жидкость, которая станет главным средством обмена между сообществом клеток внутри организма. Клетки продолжают делиться, образуя 50-60-клеточную морулу, ягоду, в пределах зоны пилоцида. Спустя 5 дней зона пилоцида истончается и исчезает, а морула распространяется в бластосферу, открытую сферу клеток, которая, следовательно, по форме напоминает первоначальную форму яйцеклетки. На второй неделе развития эта бластосфера впячивается во время гаструляции. Гаструляция представляет собой захватывающий процесс, в ходе которого определенные клетки с одного угла сферы вытягивают ложноножки, зацепляющиеся за другие клетки, а затем, втягивая эти отростки обратно, вначале создают ямку, разрастающуюся в кратер, а затем во внутренний и внешний слои клеток. Рисунок 1.24. Первым определенно самостоятельным движением зародыша является сворачивание бластосферы внутрь себя с образованием двойного мешка, который соединяет эпибласт и гипобласт в двухслойную оболочку. Перед нами главная форма двойного мешка, наполовину вывернутый носок. Обратите внимание на то, что она создает три возможных пространства. Первое – пространство в пределах внутреннего мешка. Второе – пространство между внутренним и внешним мешками. Третье – среда за пределами внешнего мешка. Если рот этой структуры открыт, то тогда разницы между пространством 1 и 3 нет. Но если рот закрыт, то два мешка разделяют их на три различных пространства. В процессе гаструляции создаются двойные мешки суммок амниона и желтка, а между ними образуется знакомый трехслойный сэндвич из эктодермы, мезодермы и эндодермы. Рисунок 1.25. Гаструляция, дальнейшее выворачивание зародышевого носка приводит к формированию трехслойного диска экта, меза и эндодермы между двумя большими суммками амниона и суммкой желтка. На рисунке мы наблюдаем желточный мешок, эндодерму, внутризародышевую мезодерму, эктодерму, внешнезародышевую мезодерму, амниотический мешок, амниотическую жидкость, нотохорду и нервную трубку, зародыши, место расположения будущих позвоночных дисков и тел. Из эктодермы совместно с амниотическим мешком и амниотической жидкостью формируется нервная система и кожа. Таким образом, она ассоциируется с нейронной сетью, как было сказано выше. Эндодерма совместно с желточным мешком участвует в образовании выстилающих тканей всех сосудистых трубок, а также органов пищеварительной системы и желез, и является первоначальным источником сосудистой сети. Находящаяся между ними мезодерма преобразуется и формирует все мышцы и соединительные ткани, являясь таким образом предшественницей волоконной сети, а также кровь, лимфу, почки, большую часть половых органов и железы коры надпочечников. Здесь мы на некоторое время остановим обсуждение двойного мешка и продолжим рассматривать развитие волоконной сети у зародыша, ведь первичная специализация клеток зародыша, которая происходит примерно на третьей неделе развития, представляет собой очень важный этап. До этого момента большинство клеток абсолютно идентичны и имело место лишь незначительная дифференциация, а значит и пространственная организация не имела особого значения. На этом этапе слизистого клея между клетками было достаточно, чтобы обезопасить крохотный зародыш. Однако с этого момента специализация начинает усиливаться, и совершенно необходимым становится поддерживать пространственную структуру, поскольку размеры зародыша и сложность его строения начинают увеличиваться в геометрической прогрессии. При более пристальном взгляде на этот средний слой, мезодерму, мы обнаружим в ее центре некоторое утолщение под первичной нервной трубкой, называемой нотохордой, из которой в итоге сформируется позвоночный столб, позвонки и позвоночные диски. Прямо латерально от нее, в центральной осевой мезодерме, располагается особая часть мезодермы – мезенхима, что буквально значит «беспорядок посередине». Мезенхимные клетки, являющиеся зародышевыми стволовыми клетками для фибробластов и других клеток соединительной ткани, мигрируют между клетками по всему организму и распространяются во всех трех слоях. Рисунок 1.26. Мезенхимные клетки центральной осевой мезодермы распространяются по всем трем слоям зародыша и формируют ретикулярную сеть, которая является предшественницей и основой фасциальной сети, с целью поддержания пространственной организации быстро специализирующихся клеток. На рисунке указаны ретикулярные волокна эндодерма, мезенхимные стволовые клетки, эктодерма, мезодерма. Они вырабатывают в межклеточное пространство ретикулин, недозрелую форму коллагена с очень тонкими волокнами. Эти ретикулиновые волокна связываются друг с другом как химическим образом, так и наподобие липучки, и образуют сеть по всему организму, хотя он на этом этапе и имеет лишь 1 мм в длину. Постепенно коллаген встанет на место этих ретикулиновых волокон. Но факт остается фактом, именно они являются источником нашей волоконной сети. И хотя для цели нашего анализа мы и можем говорить о подошвенной фасции, центральном сухожилии диафрагмы, пояснично-крестовой фасции или твердой оболочке головного мозга, все это лишь сделанное человеком разделение сети, которое на самом деле является единой от макушки до пальцев ног, от рождения до смерти. И разделить ее на части, так же, как и отделить органы от целого, можно только ножом. Эта волоконная сеть может слабеть с возрастом, подвергаться сильному травматическому воздействию или разделяться скальпелем, но в основе ее лежит единство коллагеновой сети. Давать название частям целого всегда было одним из любимых занятий человека со времен творения, и это полезное занятие, при условии, что мы не забываем об основополагающем единстве этих частей. Как только сформированы три зародышевых листка и связующая их сеть фасции, эмбрион начинает удивительным образом, словно в технике оригами, складываться вновь и вновь, постепенно превращаясь из трех слоев клеток в человека. Мезодерма из срединного положения выходит наверх, формируя ребра, брюшные мышцы и таз, создавая и поддерживая внутренний эндодермальный пищевой канал. Она также продвигается и назад, образуя нейронную дугу позвоночного столба и свод черепа, который окружает и защищает центральную нервную систему. Фасции этих полостей мы кратко описывали в конце раздела, посвященного волоконной сети, в начале этой главы. Практически последним штрихом этой фигурки оригами становится складка, соединяющая две части неба. Этим и объясняется частотность врожденных дефектов в этой области. Поскольку это один из завершающих кирпичиков в стене этапов развития, то выпадение какого-либо кирпичика ниже по стене подвергается различным влияниям, которые в итоге могут привести к незаращению неба. Отвлечемся немного и заметим, что некоторые из этих всемогущих мезенхимных клеток остаются в тканях тела и могут при необходимости начать выполнять ту функцию клеток соединительной ткани, в которой организм более всего нуждается. Если мы станем переедать, они могут превратиться в жировые клетки, чтобы поглотить излишки. Если мы получим травму, они могут стать фибробластами и помогут в процессе заживления. Если мы заразимся бактериальной инфекцией, они могут стать клетками крови и начать бороться с заражением. Они являются лучшим примером сильнейшей способности к адаптации и реактивности к нашим меняющимся потребностям. Рисунок 1.27. Средний слой трехслойного диска, показан здесь в обратном сечении, обходит и окружает два других слоя в двух полостях – дорсальной и брюшной. Рисунок 1.27а. Мы видим нервную трубку, эктодерму, мезодерму и эндодерму. Рисунок 1.27b. Зарождающийся нервный узелок и разрастающаяся мезодерма. И, наконец, рисунок 1.27c. Видны сформировавшаяся дорсальная полость, дорсально-мезодермальные структуры, позвоночная дуга и мышцы позвоночного столба, нервная трубка, головной мозг и спинной мозг, брюшная полость, эндодермальная пищевая трубка, развивающаяся эпидерма, кожа, брюшные мезодермальные структуры, ребра, брюшные мышцы, таз. Латерально по отношению к мезенхиме у края зародыша располагаются трубки внутризародышевого целлома. Эта трубка проходит по обеим сторонам эмбриона и замыкается перед головой. Эти трубки сформируют мешки грудной полости и брюшной полости. Самый верх целомической трубки уйдет вниз под лицом и окружит развивающееся сердце двойным мешком эндокарда и перикарда. Верхняя часть с обеих сторон сложится и образует двойной мешок висцеральной и париетальной плевры вокруг легких. Нижняя внешняя часть каждой трубки свернется и сформирует двойной мешок брюшины и брыжейки. Рисунок 1.28. Сагитальный разрез эмбриона в ходе четвертой недели. Трубка внутризародышевого целлома, проходящая через зародыш, разделяется на мешки, которые, загибаясь на грудь, заключают в себя сердце. Аналогичный процесс происходит с легким и в полости брюшины и таза. На рисунке 4 изображения. Первое изображение. Мы видим поперечную перегородку, головной мозг, эктодерму, амнион, мезодерму, эндодерму, желточный мешок, внутризародышевый целлом. Второе изображение. Мы видим сердце, мембрану клоаки, орофарингальную мембрану. Третье изображение. Головная складка, оконечная складка, желточный мешок. Четвертое изображение. Перикард, сердце, средний кишечник. Рисунок 1.29. Пускай и разные по форме, во взрослом состоянии все органы окружены базовой структурой двойного мешка, аналог которой можно получить, если надавить на воздушный шарик. На рисунке изображено, как шарик под воздействием кинетической энергии кулака обтекает его. А также мы видим париетальную плевру, легкое, плевральное пространство, висцеральную плевру, сформировавшуюся в зародыше. Строение двойных и тройных мешков вокруг головного мозга и спинного мозга является более сложным в силу своего развития из нервного узелка, области, где мезодерма прищипывает эктодерму, на внешней поверхности которой формируется кожа, а на внутренней – центральная нервная система. Так что мозговые оболочки образуются из сочетания этих двух зародышевых слоев. Это, конечно, резкая остановка, но здесь мы прекращаем разговор на эту столь увлекательную тему и возвращаемся к предмету нашей книги – миофасциальным меридианам скелетно-мышечной системы. Помня об удивительной любви к двойным мешкам, мы ведь могли бы попробовать найти что-нибудь похожее в скелетно-мышечной системе. И в действительности находим. Волоконные мешки вокруг костей и мышц можно рассматривать в рамках модели фасциальных сумок, окружающих внутренние органы. Внутренний мешок окружает кость, а внешний – мышцу. Рисунок 1.30. Правильно это с точки зрения эмбриологии или нет, но мы можем представить себе, что кости и мышцы разделяют аналогичную структуру двойного мешка. И действительно, на изображениях рисунка мы видим сначала кость в разрезе отдельно и миофасцию, которая начинает прогибаться, подобно воздушному шарику под ударом кулака. На втором изображении мы видим, как она окружает кость. А на третьем мы видим, как концы миофасции сомкнулись, образовали мышечную перегородку, внутри которой мы видим кость в разрезе, периост и поверхностный фасциальный эпимизий. Чтобы схематизировать эту модель, давайте представим, что у нас на столе лежит обычный полиэтиленовый мешок. На середину поверхности мешка мы положим ряд деревянных катушек. Затем засунем руки в мешок по обе стороны от катушек и завернем верхний слой мешка поверх катушек. Теперь у нас имеется: первое – катушки, второе – слой полиэтилена, третий – руки, четвертый – еще один слой полиэтилена. Замените слово «катушки» словом «кости», а «руки» словом «мышцы», и вот мы уже у цели. Опорно-двигательная система человека, как почти что любая фасциальная структура нашего организма, построена по модели двойного мешка, хотя это и лишь предположение. Содержимое внутреннего мешка включает в себя все твердые ткани, кости и хрящи, вместо которых там может находиться почти совершенно жидкая ткань синовиальной жидкости. Внутренний волоконный мешок, окружающий это содержимое, называется периостом, если речь идет о пленке вокруг костей, или капсулой сустава, когда мы говорим о напоминающем связку покрытии вокруг сустава. Эти компоненты соединительной ткани плавно переходят друг в друга. Они всегда остаются едиными в рамках фасциальной сети, но коль скоро их разделяют, чтобы провести анализ, то и в нашем понимании они, как правило, остаются разделенными. Ощущение их разделенности только усиливается неизменной традицией анатомического рисунка, на котором все вокруг связки тщательно соскабливается, чтобы показать саму связку, как будто бы она является самостоятельной структурой, а не утолщением этого внутреннего мешка сети. Связки и периост вместе образуют внутренний мешок вокруг костно-суставных тканей. Рисунок 1.31. Рассматривая фасцию левой руки и нижней части ноги, можно увидеть подозрительно похожий рисунок расположения других фасциальных слоев, заключенных в двойные мешки. На рисунке 6 изображений. Первое изображение. Спинной мозг, мягкая оболочка и твердая оболочка на срезе. Второе. Мы видим сердце, окруженное эндокардом и перикардом. Третье изображение. Легкое окружено висцеральной плеврой и париетальной плеврой. Четвертое изображение. Мы видим кишечник, окруженный оболочкой, брыжейкой и брюшиной. Пятое изображение. Плечевая кость. Справа от нее межмышечная перегородка непосредственно окружает кость периост, а снаружи заключен эпимизий. Шестое изображение – малоберцовая кость. Аналогично, справа от кости формируется большеберцовая кость. Далее идет межкостная мембрана, периост, снаружи эпимизий. Содержимое внешнего мешка составляет электрический пудинг, который мы называем мышцами, способный за очень короткое время изменить свое состояние и длину в ответ на стимулы, поступающие от нервной системы. Сам мешок мы называем глубинной проницающей фасцией, межмышечной перегородкой и миофасцией. В рамках нашей концепции отдельная мышца рассматривается как карманы во внешнем мешке, который присоединен к внутреннему в местах, которые мы назовем мышечное прикрепление или включение. Линии натяжения, создаваемые в результате роста или движения этих мешков, создают структуру, по аналогии с переплетением волокон хлопчатобумажной ткани и мышцы, и фасции. Рисунок 1.32. Рисунок скопирован с фотографии пластинированного тела из проекта Карпервелтен доктора Гюнтера Ван Хагенса. Здесь яснее, чем где бы то ни было, показана связанность миофасции и неправомерность выученного всеми нами утверждения, что отдельная мышца соединяет две кости. Для создания этого образа доктор Ван Хагенс крупными кусками снял весь миофасциальный мешок и снова собрал его в цельную систему. На самом деле эффект этого зрелища довольно скорбный. Скелет тянет руку к плечу мышечного человека, словно говоря: «Не покидай меня, я не могу двигаться без тебя». Оригинал этого пластинированного анатомического препарирования является частью научно-художественной выставки и коллекции под названием «Карпервелтен. Мир тела», которая была показана в нескольких европейских городах и в Токио, но еще не вывозилась в США. Автор без сомнений рекомендует всем посетить эту выставку, потому что это не только удивительное зрелище, но и потенциальный источник множества идей. Некоторое представление о ней можно получить, посетив веб-сайт www.plastination.com и приобретя каталог и или видеокассету на английском языке. Пути следования анатомических поездов представляют собой наиболее общие непрерывные линии натяжения внутри этого мышечного мешка, а станции – это места присоединения внешнего мешка к внутреннему мешку сустава или ткани периоста, окружающих кость. Сейчас нам необходимо вновь напомнить себе, что мышца никогда не прикрепляется к кости. Мышечные клетки вплывают в фасциальную сеть, как рыбы в невод. Их движение тянет фасцию, а фасция присоединена к периосту, так что периост тянет кость. Существует всего одна мышца, просто она распределена по 600 или более фасциальным карманам. Нам важно знать эти карманы, понимать структуру и утолщение фасции вокруг мышцы. Другими словами, нам нужно знать мышцы и их прикрепления. Однако, как легко поддаемся мы привычному механическому представлению о том, что мышца начинается здесь, а заканчивается там. А значит, ее функция – сближать эти две точки, словно мышца работает в пустом пространстве. Это, конечно, полезно. Определяет ли это мышцу? Нет. Применяя такой взгляд в концепцию анатомических поездов, можно рассматривать миофасциальные меридианы как длинные линии натяжения через внешний мешок и миофасциальный мешок, которые вдвоем формируют и деформируют суставы и скелет и внутренний мешок. Линии непрерывной миофасции внутри внешнего мешка мы будем называть рельсами, а места присоединения внешнего мешка к внутреннему – станциями, не конечными остановками, а просто промежуточными станциями. Межмышечные перегородки, идущие с поверхности вглубь, как стенки между дольками грейпфрута, присоединяют внешний мешок к внутреннему. Снова вспоминаем рисунок 1.30 и рисунок 1.31. В данной книге определяется схема расположения этих линий натяжения во внешнем мешке и начинается обсуждение того, каким образом нужно с этим внешним мешком работать. Работа с внутренним мешком, манипуляции с околосуставными тканями, которыми занимается хиропрактика, остеопатия и прочие методики, тоже очень полезна, но не входит в сферу рассмотрения настоящей книги. Конец 12-го файла.